Глава 14. Весь следующий день Язон пролежал на койке, уныло глядя в потолок и пытаясь переварить мысль о своем проигрыше. Приказ Керка не выходить из изолятора связывал его по рукам и ногам. Ему казалось, что лишь несколько шагов отделяет его от ответа, но как сделать эти шаги? Его хандры хватило ровно на один день. Язон не видел в позиции, занятой Керком, ни капли логики, одни эмоции. Мысль об этом неотступно преследовала его. Жизнь давно научила Язона относиться с недоверием к суждениям, основанным на эмоциях. Он ни в чем не мог согласиться с Керком. Значит, надо использовать оставшиеся 10 дней, чтобы решить проблему. Пусть даже для этого придется нарушить приказ Керка. Он жаром взялся опять за свой блокнот. Первые источники информации исчерпаны, но должны быть другие. Грызя ручку и упорно размышляя, Язон перебирал возможные варианты. Любая идея, даже самая безумная, заслуживала внимания, и, списав блокнот, он вычеркнул чересчур трудоемкие и заведомо неосуществимые ходы, такие как обращение к внепланетным историческим архивам. Речь идет о сугубо пиррянской проблеме. Либо она будет решена на Пирре, либо так и останется нерешенной. В конце концов, он остановился на двух вариантах. Первый. Старые документы, записки или дневники, которые могли сохраниться в личном владении у какого-нибудь из пирян. Второй. Из устные предания, передававшиеся из поколения в поколение. Вариант номер один казался ему наиболее реальным, и Язон тотчас приступил к делу. Тщательно проверив свою аптечку и пистолет, он пошел к Брутчо. «Что нового смертельного появилось на свете за то время, что я тут сижу?» – спросил он. Брутчо воззрился на него. «Тебе нельзя выходить. Керк запретил». «Он велел тебе следить, чтобы я повиновался?» – холодно осведомился Язон. Брутчо потер подбородок и насупил брови. Поразмыслив, он пожал плечами. «Да нет, я тебя не сторожу. И ни к чему это мне. Я понимаю так, что это ваше с Керком личное дело, но так и разбирайтесь сами. Уходи, когда тебе вздумается, и постарайся, чтобы тебя где-нибудь тихо прикончили. Для нас будет одной заботы меньше». «И я тебя тоже люблю», — отозвался Язон. «Теперь рассказывай про фауну». Единственной новой мутацией, требовавшей дополнительных мер защиты, была серо-голубая ящерица, которая с убийственной меткостью плевалась ядом, поражающим нервную систему. Смерть наступала через несколько секунд после того, как яд попадал на кожу. Эту ящерицу ни в коем случае нельзя было подпускать близко. Одного часа упражнений на тренажере оказалось достаточно, чтобы у Язона выработался нужный рефлекс. Никем не замеченный, он покинул здание изолятора и побрел по пыльным улицам к ближайшим казармам, сверяясь с планом города. Было душно, царила тишина, нарушаемая лишь далеким рокотом да изредка его собственными выстрелами. Внутри толстостенных бараков было прохладно, и Язон тяжело опустился на скамейку. Когда пот на лице высох и сердце забилось ровнее, он вошел в комнату отдыха и приступил к опросу. Дознание не затянулось. Никто из пирян не хранил старинных предметов. Сама мысль об этом казалась им нелепой. После 20-го отрицательного ответа Язон понял, что ничего не добьется. Значит, остаются из устные предания. Но и тут опрос ничего не дал. К тому же пирянам надоел его назойливость, и они начали ворчать. Лучше остановиться вовремя, пока он еще цел. Заведующий пищеблоком угостил его обедом, который на вкус напоминал древесные опилки и размазню из пластика. Язон быстро управился с едой и задумался над пустым подносом. Он упорно гнал от себя мысль, что снова забрел в тупик. От кого можно получить толковый ответ? Все, с кем он здесь говорил, очень уж молоды. Какое им дело до преданий старины? Это чисто стариковское хобби, требующее особого интереса и терпения. Но на Пире нет стариков. А впрочем, есть одно исключение. Библиотекарь Полли. В самом деле, человек, который имеет дело с документами и книгами, мог сберечь что-нибудь старинное. На худой конец он может помнить что-то из прочитанного. Не очень надежная нить, но ее надо проверить. Путь до библиотеки едва не доконал Язона. Ливни сделали дорожное покрытие совсем скользким, а сумрачное освещение мешало видеть, что делается кругом. Какая-то тварь успела подобраться вплотную и основательно цапнуть его, прежде чем он ее подстрелил. От противоядия у него помутилось в глазах, и он потерял довольно много крови, пока наложил перевязку. До библиотеки он добрался совсем усталый и злой. Полли копался во внутренностях одной из библиотечных машин и оторвался от работы только после того, как Язон тронул его за плечо. Включив слуховой аппарат, старый инвалид приготовился слушать. «У вас есть старые бумаги или письма, которые вы храните для себя лично?» Перянин отрицательно покачал головой. «А как насчет преданий? Может, вы в молодости слышали какие-нибудь рассказы о древних делах, о подвигах?» Снова отрицательный жест. О чем бы Язон ни спросил, Поле только качал головой. Наконец, старый перянин раздраженно показал на ожидавшую его работу. «Да-да, я знаю, что вам надо работать. Но это очень важно». Поле сердито мотнул головой и поднял руку, намереваясь выключить слуховой аппарат. Язон лихорадочно старался придумать такой вопрос, который мог бы вызвать более позитивную реакцию. В мозгу вертелось какое-то слово, которое он однажды слышал и, так сказать, заложил в память, чтобы потом выяснить его значение. «Слышал от Керка». «Есть!» Заветное слово вынырнуло из подсознания. «Минуточку, Поле, только еще один вопрос. Что такое корчевщик? Вы когда-нибудь видели корчевщика? Чем они занимаются? Где их можно увидеть?» Он не договорил. Поле развернулся и со всего размаха ударил Язона по лицу здоровой рукой так, что едва не раздробил ему челюсть. Язон отлетел в сторону и словно в тумане увидел, как старый калека идет, ковыляя к нему. Уцелевшая часть лица библиотекаря была искажена яростной гримасой, изувеченное горло издавало какие-то клекочущие звуки. Тут уж было не до объяснений. Со всей скоростью, какую только он мог развить при двойном тяготении, Язон направился к двери. Рукопашная схватка с перяниным, будь то малорослый юнец или старый инвалид, не сулила ему ничего хорошего. Он выскочил наружу и захлопнул дверь перед самым носом Поля. Дождь успел смениться снегом, и Язон зашлепал по слякоти, потирая ноющую скулу и осмысливая единственный факт, которым он располагал. Корчевщик. Явно ключ. Но к чему? И куда теперь обратиться за информацией? Из всех перян только с Керком у него получался путный разговор, но с ним больше не поговоришь. Остается Мета. Надо немедленно повидаться с ней. Но тут им вдруг овладела такая слабость, что он через силу добрел обратно до учебного центра. Утром он чуть свет позавтракал и снова отправился в город. Всего неделя осталась в запасе. Проклиная 2G, пресекающие все его попытки идти быстро, Язон дотащился до здания диспетчерской службы, узнал, что Мета вот-вот должна вернуться с ночного дежурства на периметре и отправился в ее казарму. Когда Мета вошла, он лежал на ее койке. «Уходи», — бесстрастно сказала она. «Или тебя надо вышвырнуть?» «Терпение». Он сел. «Я просто прилег отдохнуть, пока ждал тебя. У меня к тебе один единственный вопрос. Ответь мне на него, и я сразу уйду». «Какой еще вопрос?» Мета нетерпеливо постукивала по полу каблуком, но Язон уловил нотку любопытства в ее голосе. Он еще раз тщательно продумал все, потом заговорил. «Только постарайся воздержаться от стрельбы. Ты знаешь меня как болтливого инопланетника. Я уже говорил при тебе ужасные вещи, и ты не стреляла в меня. Сейчас ты услышишь еще одну ужасную вещь. Пожалуйста, подтверди свое превосходство над другими обитателями галактики, держи себя в руках и не разлагай меня на атомы». В ответ она только еще раз стукнула каблуком. Язон собрался с духом и выпалил: «Что такое корчевщик?» На миг Мета словно окаменела, потом с отвращением посмотрела на него. «Ты умеешь находить самые омерзительные предметы для разговора». «Возможно», — согласился он, — «но это не ответ на мой вопрос». «Это... в общем, это одна из тех вещей, о которых люди не говорят. Я говорю: «А я нет. Это самая отвратительная вещь на свете. Больше я ничего не скажу. Потолкуй с Кранноном, а с меня хватит». Говоря, Мета схватила его за руку и выволокла в тамбур. В следующую секунду дверь захлопнулась за его спиной, Язон сердито буркнул себе под нос: «Силачка!», но гнев улетучился, как только он сообразил, что Мета, хотела она того или нет, дала ему в руки ключ. Теперь надо выяснить, кто такой или что такое Краннан. В диспетчерской Язон узнал, кто Краннан, а также где и в какую смену он работает. Идти туда было недалеко, и Язон скоро очутился перед большим кубическим строением без окон. У каждого из надежно запертых входов висело по вывеске с одним только словом – «Продовольствие». Чтобы попасть внутрь здания, Язону пришлось пройти через несколько тесных автоматических камер, где он подвергся ультразвуковой, ультрафиолетовой и антибиотической обработке. Затем его почистили вращающиеся щетки и последовательно окатили три различных душа. Несколько более влажный и несравненно более чистый, он был, наконец, допущен в центральное помещение. Здесь люди и роботы перекладывали ящики, и Язон спросил одного из пирян, где можно видеть Краннана. Пирянин холодно смерил Язона взглядом, плюнул на его башмаки и только потом ответил. Краннан, коренастый и весьма мрачный мужчина в залатанном комбинезоне, работал один в просторной кладовой. При виде Язона он перестал ворочать тюки и сел. Угрюмые складки на его лице, казалось, стали еще глубже, когда Язон принялся объяснять, зачем пришел. Разговор о пирянской старине нагнал на него тоску, и он откровенно зевал. Наконец Язон закончил, однако он тщетно ждал ответа. Краннан только молча продолжал зевать. В конце концов Язон не выдержал. «Ну так как? У вас есть старые книги, документы, записки или что-нибудь в этом роде?»
«Ты обратился по адресу, инопланетник», — услышал он. «От разговора со мной тебе будут сплошные неприятности».
«Это почему же?»
«Почему?» Язон увидел, что лицо Краннана может выражать не только уныние. «Я тебе скажу, почему. Однажды я допустил промашку, только одну, и был наказан за это пожизненным приговором. На всю жизнь, понятно тебе? Я один. Все время один. Корчевщики и те надо мной начальники».
Язон постарался не выдать своего ликования. «Корчевщики? А кто это такие корчевщики?»
От такого чудовищного вопроса Краннан даже онемел. Неужели есть на свете человек, который не слышал про корчевщиков?
Что-то похожее на радость потеснило тоску в его душе, когда он понял, что наконец-то обрел чуткого слушателя, с которым можно поделиться своей бедой.
«Корчевщики! Предатели, иначе их не назовешь. Предатели рода человеческого, я бы их всех перебил, была бы моя воля. Живут в джунглях.
А что они с животными делают? Вы хотите сказать, что это люди? Такие же пиряне, как вы сами», — перебил его Язон.
«Нет, сударь, не такие же, как я. И не повторяй этой ошибки, если тебе жизнь дорога. Допустим, я один раз задремал на посту, за что я должен теперь делать эту работу. Но отсюда еще не следует, что она мне не по душе, или что они мне по душе. От них смердит. Да, да, смердит. Если бы они не давали нам продовольствия, их завтра же прикончили бы всех до одного. Вот работенка, за которую я взялся бы с великой радостью».
«Но если они поставляют вам продовольствие, вы должны давать им что-то взамен?»
«Миновой товар, бусы, ножи и все такое прочее. Мне их сюда привозят в коробках. Мое дело только доставить эти коробки по адресу».
«Как вы это делаете?»
«Отвожу в условленное место на бронетранспортере. Потом еду туда снова и забираю продовольствие, которое они оставляют».
«Можно в следующий раз мне поехать с вами?»
Краннан немного поразмыслил, прежде чем ответить.
«Что ж, валяй, поезжай, если природа обделила тебя умишком. Подсобишь мне с погрузкой. Сейчас урожай еще не собран, так что следующий рейс через 8 дней.
Но ведь это будет после того, как улетит корабль. Слишком поздно. А раньше вы не можете поехать?
Не лезь ко мне со своими проблемами, сударь, пробурчал Краннан, вставая. Через 8 дней никаких перемен ради твоей милости.
Изон понял, что от этого человека ему больше за один раз не добиться. Он уже собрался уходить, но затем обернулся.
Еще один вопрос. Как выглядят эти дикари, эти корчевщики?
Откуда мне знать, рявкнул Краннан. Я с ними торгую, а не целуюсь. Попадись мне хоть один, я пристрелил бы его на месте.
Он несколько раз согнул и разогнул пальцы, заставляя пистолет выскакивать из кобуры. Изон предпочел тихо удалиться. Растянувшись на койке, чтобы мышцы отдохнули от перегрузки, он ломал голову над тем, как убедить Краннана перенести срок. Его надо подкупить. Но чем? В этом мире, где валюта не котируется, его миллионы кредов ничего не значат. Глаза Изона остановились на стенном шкафу, в котором висела его старая одежда. Кажется, придумал. На другой день, еще одним днем меньше, он с позаранок пришел в здание продовольственного склада. Краннан даже не обернулся на звук его шагов. «Хотите получить эту штуку?» Изон протянул изгою плоский золотой футляр с крупным алмазом посередине. Краннан хмыкнул и повертел футляр в руках.
«Игрушка!» — сказал он. «Какой от нее прок?»
«А вы нажмите кнопку, появится огонь». Над дырочкой в крышке вырос язычок пламени. Краннан вернул футляр Изону.
«На кой мне такой огонек? Оставь себе!»
«Погодите», — сказал Изон, — «это не все. Если надавить на этот камень посередине, выскочит. Вот, видите?» У него на ладони очутился черный шарик величиной с ноготь. «Граната из чистого ульранита. Сдави ее хорошенько, потом брось, и будет такой взрыв, что начисто разнесет дом вроде этого».
Краннан снова взял золотой футляр. На грозное оружие он смотрел чуть ли не с улыбкой, словно ребенок на конфетку.
«Футляр и бомбы будут ваши, если вы перенесете очередной рейс на завтра и возьмете меня с собой», — поспешил объявить Изон.
«Будь здесь ровно в 5 утра», — ответил Краннан. «Мы выйдем рано».
Глава 15. Рокоча гусеницами, бронетранспортер подкатил к воротам периметра и остановился. Краннан сделал рукой знак часовым и опустил металлический щит перед ветровым стеклом. Ворота распахнулись, и транспортер, по сути дела это был тяжелый танк, медленно пополз вперед. За первыми воротами были вторые, они открылись только после того, как сомкнулись внутренние створки, и Зон смотрел в перископ, как отворяются наружные ворота. Автоматические огнеметы поливали пламенем проход, пока транспортер не подошел вплотную. Широкая полоса выжженной земли окаймляла периметр. Дальше начинались джунгли. Изон непроизвольно съежился на сиденье. Растения и животные, которых он до сих пор знал лишь по образцам, здесь окружали его со всех сторон. Колючие ветви и лианы переплелись, образуя сплошную массу, кишащую всякой живностью. Воздух наполнился неистовым гулом, что-то непрерывно царапало броню, стучало по ней. Краннан усмехнулся и включил контакт, подающий электрический ток на защитную решетку. Царапание умолкало по мере того, как звери своим телом замыкали цепь на заземленный корпус. Транспортер продирался сквозь джунгли на самой малой скорости. Лицо Краннана будто срослось с перископом. Он молча управлял машиной. С каждой милей транспортер шел все лучше. Наконец водитель убрал перископ и поднял щит. По-прежнему их грозно обступал густой лес. Но это было совсем не то, что около периметра, вдоль которого, казалось, сосредоточилась главная смертоносная мощь планеты Пир. «Почему?» – спросил себя Изон. «Откуда эта иступленная ненависть направленного действия?» Мотор стих. Краннан встал и потянулся.
«Приехали», — сказал он. «Давай выгружать».
Транспортер стоял на голой скале с такими крутыми и гладкими склонами, что на них не держалась никакая растительность. Кранн открыл грузовые отсеки, и они принялись сгружать клети и ящики. Когда работа была закончена, Изон обессиленно привалился к груди ящиков.
«Полезай в кабину, едем обратно», — приказал Кранн. «Вы поезжайте, я останусь».
Кранн холодно посмотрел на него.
«Лезь в машину, или я тебя убью. Здесь нельзя оставаться. Во-первых, ты и часа один не проживешь. А главное, попадешь в руки корчевщикам. Они тебя сразу прикончат, но не в этом беда, а в том, что у тебя есть снаряжение, которое не должно попасть в их руки. Только корчевщика с пистолетом нам не хватает».
Пока Перянин говорил, Изон лихорадочно продумывал следующий ход. Вся его надежда была на то, что Кранн смекает не так быстро, как реагирует. Изон уставился на деревья, точно заметил что-то среди ветвей. Кранн, продолжая говорить, автоматически последовал его примеру. И как только в руке Изона оказался пистолет, Кранн тотчас выхватил свое оружие.
«Вон там, на макушке!» — крикнул Изон, стреляя наугад в зеленый хаос.
Кранн тоже открыл огонь. В ту же секунду Изон отпрянул назад, сжался в комок и покатился вниз по склону. Выстрелы заглушили звук его движений. И прежде чем Кранн успел повернуться, Изон уже скрылся в зарослях. Кусты хлистали его прутьями, но они же тормозили падение, и в конце концов он остановился. Пули, посланные вдогонку Кранном, не достигли цели. Лежа в кустах, исцарапанный и запыхавшийся, Изон слышал, как Кранн честит его последними словами. Топая по скале, взбешенный Перянин продолжал стрелять наугад, однако спускаться в заросли не стал. В конце концов он сдался и сел в кабину. Мотор взревел, гусеницы звякнули и заскребли по камню, и транспортер пошел обратно через джунгли. Некоторое время было слышно рокот и треск, потом все стихло. Изон остался один. До этой минуты он даже не представлял себе, что можно чувствовать себя таким одиноким. Машина исчезла, а кругом смерть. И ничего, кроме смерти. Он с трудом подавил в себе стремление броситься вдогонку за бронетранспортером. Что сделано, то сделано, возврата нет. Риск немалый, но другого способа связаться с корчевщиками не было. Пусть они дикари, ведь люди же ведут миновую торговлю с цивилизованными перянами. Значит, не так уж безнадежно одичали. Он должен установить контакт, должен как-то поладить с ними и выяснить, как они ухитряются жить без опаски в этом безумном мире. Будь у него другой способ решить проблему, он предпочел бы его. Роль героя-мученика Изону вовсе не улыбалась. Но Керк и назначенный им срок не оставляли ему выбора. Надо было, возможно, скорее устанавливать контакт, и он не видел другого пути. Где сейчас находятся дикари? Скоро ли появятся? Попробуй угадай. Не будь лес таким опасным, он мог бы укрыться и выждать подходящий момент для встречи с корчевщиками. Ведь если они застигнут его около ящиков, то с присущим перянам рефлексом могут сразу отправить его на тот свет. Волоча ноги, Изон добрел до высоких деревьев. Что-то шевельнулось среди ветвей и тут же пропало. Он поглядел на ближайшее дерево. Окружающие толстый ствол растения не производили впечатления ядовитых. И Изон вошел в лес. Вроде бы ничего угрожающего кругом. Странно. Он прислонился к шершавому стволу, собираясь силами. Что-то мягкое накрыло ему голову, руки и ноги точно сковало железом. И чем сильнее он отбивался, тем крепче становилась хватка. Кровь стучала в висках, легкие готовы были взорваться. Наконец он прекратил сопротивление, и сразу хватка несколько ослабла. Поняв, что на него напал не зверь, Изон слегка воспрял духом. Он ничего не знал о корчевщиках, но рассчитывал на то, что человеческое в них возьмет верх. Он был крепко связан, кобуру с пистолетом у него забрали, без оружия Изон чувствовал себя словно голый. Все те же могучие руки снова схватили его и бросили ничком на что-то мягкое и теплое. Это что-то явно было каким-то крупным животным, и Изона опять обуял ужас, ведь все перянские животные были смертельными врагами человека. Когда животное тронулось с места, унося его на себе, на смену страху пришло огромное облегчение. Выходит, корчевщики сумели наладить своего рода сотрудничество, по меньшей мере, с одним представителем местной фауны. Если он выяснит, как это оказалось возможно, и сумеет сообщить секрет жителям города, все его труды и мытарства окупятся. Пожалуй, даже смерть Велфа будет оправдана, если удастся умерить, а то и вовсе прекратить многовековую войну. Туго связанные конечности сначала отчаянно болели, потом потеряли чувствительность. Они все ехали и ехали куда-то. Изон потерял всякое представление о времени. Дождь промочил его насквозь, потом он ощутил, как жгучее солнце принялось подсушивать его одежду. Наконец, тряска прекратилась. Изона стащили со спины животного и бросили на землю. Чувствительность вернулась к развязанным рукам, и острая боль пронизала мышцы, когда он попробовал пошевельнуться. Как только руки стали слушаться, он поднял их и сдернул с головы мешок, сшитый из какого-то густого меха. Ослепленный ярким светом, он жадно хватал ртом чистый воздух. Отдышавшись немного, Изон огляделся вокруг. Он лежал на полу из неструганных досок. Через дверной проем прямо в лицо ему светило заходящее солнце. Весь склон холма до самого леса занимало вспаханное поле. Царивший внутри хижины полумрак не позволял рассмотреть подробности обстановки. Что-то заслонило свет. На пороге выросла высокая фигура. В первую секунду Изону почудилось, что это зверь. Потом он увидел лицо человека с длинными волосами и густой бородой. Человек был одет в шкуры, даже чулки на ногах были меховые. Поглаживая рукой подвешенный к поясу топор, он пристально смотрел на пленника. «Кто ты? Чего тебе надо?» — вдруг спросил бородач. Изон помешкал с ответом, как бы этот дикарь не оказался таким же вспыльчивым, как горожане. «Меня зовут Изон. Я пришел с миром. Я хочу быть вашим другом». «Ложь!» — бородач взялся за топор. «Врешь, жестянщик! Я видел, как ты прятался, хотел меня убить. Но раньше я тебя убью». Он потрогал мозолистым пальцем лезвие топора и замахнулся. «Погодите!» — отчаянно воскликнул Изон. «Вы не поняли!» Топор качнулся вниз. «Я инопланетник и...» Топор вонзился в дерево возле уха Изона с такой силой, что даже пол вздрогнул. Бородач передумал в последнюю секунду. Схватив Изона за грудь, он подтянул его к себе, их лица соприкоснулись. «Правда? Инопланетник?» Не дожидаясь ответа, он разжал пальцы, и Изон упал на доски. Дикарь перескочил через него и шагнул куда-то в глубину хижины. «Надо доложить Ресу», — сказал он, возясь с чем-то у стены. Загорелся свет. Изон ошарашенно вытаращил глаза. Одетый в шкуры косматый дикарь включил связное устройство. Грубые грязные пальцы быстро настроили аппарат и набрали номер. Глава 16.
Вздор какой-то. В уме Изона вид волосатого варвара никак не вязался с электронной аппаратурой. Кого он вызывает? Если есть связное устройство, должно быть, по крайней мере, еще одно. Кто такой Рес? Усилием воли Изон укротил беспорядочный бег мыслей. Перед ним оказалось нечто совсем неожиданное и непредвиденное. Ничего, все на свете поддается объяснению, надо только разобраться в фактах. Закрыв глаза, чтобы не мешали пробивающиеся сквозь макушки деревьев лучи солнца, Изон попробовал анализировать факты. Их можно было разделить на две группы. То, что он видел сам, и то, что узнал от жителей города. Вторая категория явно нуждалась в проверке и сопоставлении с наблюдаемым. Может статься, что многие, если не все, факты этого рода окажутся ложными.
«Вставай!» — вторгся в его мысли голос бородача. «Поехали!»
Затекшие ноги не держали Изона. Бородач презрительно фыркнул, поднял его и прислонил к наружной стене. Потом он куда-то исчез, и Изон, держась за корявые бревна, воспользовался случаем хорошенько осмотреться. Впервые после побега из родного дома он очутился на ферме. Другая планета со своей экологией, но все равно сходство бросалось в глаза. Перед лачугой простерлось недавно засеянное поле. Видно, что здесь потрудился искусный пахарь. Аккуратные борозды равномерно огибали склон. Рядом с жилым строением стояло другое, то ли амбар, то ли конюшня. За спиной Язона послышалось чье-то фырканье, он резко обернулся и окаменел. Рука сжимала несуществующий пистолет, палец дергал курок, которого не было. Перед ним стоял какой-то зверь, неприметно вышедший из леса. Длиной около 2 метра. 6 толстых ног с когтистыми лапами, тусклая черно-желтая шерсть, только череп и лопатки выстланы налегающими друг на друга роговыми пластинами. Зверь был так близко, что Язон хорошо все разглядел. Он приготовился умереть. Раскрылась жабья пасть, обнажая 2 ряда зубов, похожих на пилы.
«Ко мне, Фидо!» — позвал вышедший из сарая бородач и щелкнул пальцами.
Шестиногая тварь пробежала мимо огорошенного Язона и потерлась головой о ногу Перянина.
«Хороший, хороший песик!» — приговаривал тот, почесывая лопатку зверя около последней пластины.
Язон увидел, что бородач вывел 2 оседланных и взнузданных верховых животных. Садясь на своего коня, он обратил внимание на его гладкие лоснящиеся бока и длинные ноги. Хозяин крепко привязал ступни Язона к стременам, и они тронулись в путь, сопровождаемые лысой тварью.
«Хорошая собачка!» — сказал Язон,
и вдруг на него напал беспричинный смех. Бородач обернулся и хмуро смотрел на него, пока он не угомонился. Когда они въехали в джунгли, уже стемнело. Под густым лесным пологом ничего не было видно, тем более без фонарей, но животные явно знали дорогу. Кругом что-то шуршало, звучали пронзительные крики. Однако Язон не испытывал особой тревоги. То ли ему передалась уверенность его провожатого, то ли успокоительно действовало присутствие пса, которого он скорее ощущал, чем видел. Путь был не очень трудный, но долгий. Плавная трусца животного и усталость сделали свое, и Язон задремал, просыпаясь каждый раз, когда сильно клевал носом. В конце концов, он приспособился спать, сидя прямо. Так и прошло 10 часов. Вдруг Язон, в сотый раз открыв глаза, увидел впереди освещенный квадрат. Путешествие окончилось. Когда его освободили от стремян, он, морщась от боли, с великим трудом слез на землю. Онемевшие ноги подкосились, и он едва не упал. Открылась дверь. Язон вошел в дом. Когда его глаза привыкли к свету, он разглядел кровать и лежащего на ней человека.
«Подойдите сюда и сядьте!»
Голос был громкий, властный, привыкший повелевать, а тело, закрытое до пояса одеялом, принадлежало инвалиду. Болезненно-бледная кожа в красных узелках дряблыми складками облегала костяк. Вот уж поистине, кожа до кости.
«Не очень красивое зрелище», — сказал человек на кровати, — «но я уже привык».
Он продолжал совсем другим тоном.
«Наксо сообщил, что вы инопланетник, это верно?»
Язон кивнул, живые мощи сразу взбодрились, голова больного оторвалась от подушки, обрамленные красными веками глаза впились в Язона.
«Мое имя Рес. Я корчевщик. Вы мне поможете?»
Язона ожидачило волнение, с которым были произнесены эти, казалось бы, такие простые слова. Тем не менее он, не задумываясь, ответил: «Конечно, я помогу вам, чем смогу, только бы это не было во вред другим. А что вы хотите?» Больной уже опустил голову обратно на подушку, но глаза его горели по-прежнему.
«Не беспокойтесь, я никому не желаю вреда», — заверил он. «Напротив, как видите, у меня болезнь, против которой все наши средства бессильны. Мне осталось жить 10 дней. Но я видел у горожан какое-то приспособление. Они прикладывают его к ранам и укусам. У вас нет с собой такого аппарата?»
«Вы, очевидно, говорите про аптечку». Язон нажал кнопку на поясе, и аптечка оказалась у него в руке. «Вот, это устройство определяет и излечивает большинство...»
«Вы не могли бы испробовать его на мне?» — нетерпеливо перебил Рес.
«Извините, я должен был сразу сообразить». Язон подошел к Ресу и прижал аппарат к воспаленному участку кожи на его груди. Вспыхнул контрольный огонек, вниз пошел тонкий штифт анализатора, Как только он возвратился на место, аппарат зажужжал, потом трижды щелкнул, три иглы поочередно вошли в тело. Наконец огонек погас.
«И все?»
— спросил Рез, глядя, как Изон пристегивает аптечку к поясу. Изон кивнул и увидел влажные дорожки на щеках больного. Рез поймал его взгляд и сердито смахнул рукой слезы.
«Стоит заболеть!» — проворчал он. «И твое тело, все твои органы чувств тебя предают. Я с детства не плакал, и сейчас мне не себя жаль, а тысячи людей, умерших только потому, что у нас нет этой маленькой штучки, с которой вы так запросто обращаетесь».
«Неужели у вас нет своих лекарств у врачей?»
«Знахари и колдуны!»
Рез сделал рукой выразительный жест, в который вложил все свое презрение к этим людям.
«Честных тружеников сбивает с толку то, что шептуны обычно помогают им лучше всех настоев».
Разговор утомил Реса. Он вдруг умолк и закрыл глаза. Уколы уже начали действовать, и красные пятна на груди посветлели. Изон осматривал комнату, надеясь найти какие-нибудь ключи к загадке этого народа. Пол и стены из плотно подогнанных досок. Ни краски, ни резьбы. Простые грубые доски, как и должно быть у дикарей. А, впрочем, точно ли они грубые? Какая сочная фактура у этого дерева. Кажется, что оно светится изнутри. Изон нагнулся и увидел, что доски натерли воском, чтобы выявить узор. Чьих рук это дело? Дикарей или людей с тонким вкусом, которые стремились облагородить простейший материал? И выглядит куда красивее, чем комнаты горожан с их унылой краской и стальными заклепками. Недаром говорят, что простота венчает оба конца шкалы артистизма. Непросвещенный абориген облекает простую идею в бесхитростную форму и творит красоту. А искушенный критик отвергает чрезмерную изощренность и красивость ради чистой подлинности незатейливого искусства. Какой конец шкалы сейчас перед ним? Ему говорили, что эти люди дикари. Они носят одежду из шкур, и речь у них, во всяком случае, у Наксы грубая. Рез косвенно признался, что его народ предпочитает лекарям шептунов. Но как совместить это со связным устройством и с люминесцентным потолком, который заливает всю комнату мягким светом? Рез открыл глаза и уставился на Изону так, будто видел его впервые.
«Кто вы?» — спросил он. «И зачем вы пришли к нам?»
Холодная угроза, прозвучавшая в его голосе, не удивила Изона. Городские пиряне ненавидели корчевщиков, и это чувство, несомненно, было обоюдным. Об этом ему сказал еще топор Наксы. Кстати, вот и Накса стоит, держа руку на том самом топоре. Изон прекрасно понимал, что пока эти люди не услышали от него удовлетворительный ответ, жизнь его под угрозой. Но и правды говорить нельзя. Стоит им заподозрить, что он шпионит в пользу горожан, и на этом все кончится. Как же выяснить, каким образом они ухитряются выживать в джунглях? Решение пришло тут же. Он повернулся к больному и ответил, стараясь говорить, возможно, спокойнее. «Меня зовут Изон Дин Альт. Я эколог. Так что, сами понимаете, у меня были все основания выбрать эту планету».
«Что такое эколог?» – перебил его Рез. По тону вопроса нельзя было понять, спрашивает ли он всерьез или расставляет сети. Если перед этим они разговаривали непринужденно, то теперь Изон уловил в голосе Реса угрозу такую же смертельную, как яд шипокрыла. Как бы не обмолвиться. Проще говоря, это отрасль биологии, которая изучает взаимоотношения живых организмов со средой. Как действуют на организм климат и другие факторы, и как организмы влияют друг на друга и на среду.
Поскольку этим исчерпывалось все, что Изон знал об экологии, он не стал задерживаться на этом предмете. «Я много слышал о вашей планете и, наконец, решил сам с ней познакомиться. Поработал в городе, но понял, что этого мало. Люди там считают меня помешанным, но я все же добился того, что меня повезли в лес».
«Когда и как они должны вас забрать?» — быстро спросил Ресс.
«Мы об этом не договаривались. Они твердили, что меня сразу убьют, что я ни за что не вернусь. Никак не хотели отпускать меня одного, и мне пришлось убежать».
Судя по безрадостной улыбке Ресса, ответ Язона как будто удовлетворил его.
«Типично для этих жестянщиков. Они шагу не шагнут за свои стены без бронированной машины с амбар величиной. А что они вам рассказывали про нас?»
Язон ответил не сразу, понимая, как важно сейчас не промахнуться.
«Что ж, может быть, мне снесут голову этим топором, но лучше я скажу правду. Вам следует знать, что они о вас думают. Мне описывали вас как грязных невежественных дикарей, говорили, что от вас смердит и что вы общаетесь с животными, что они вам дают бусы и ножи в обмен на продовольствие».
Оба перянина громко расхохотались. Правда, Ресса хватило ненадолго, но Накса буквально закатился смехом и справился с собой только после того, как плеснул себе на голову холодной воды из высушенной тыквы.
«Охотно верю», — сказал Ресс. «Как раз в их духе глупость. Эти люди совсем не знают мира, в котором живут. Надеюсь, остальное, что вы говорили, тоже правда. Но все равно, вы желанный гость. Я уже убедился, что вы инопланетник. Ни один из жестянщиков пальцем не пошевельнул бы, чтобы меня спасти. Вы первый инопланетник, с которым встречается мой народ. Поэтому мы вам вдвойне рады. Мы готовы помочь вам всем, чем только можем. Моя рука, ваша рука».
Последние слова прозвучали как ритуальная формула, и Накса поощрительно кивнул, когда Язон повторил их. И ведь это была не пустая фраза. Он знал, что на пире без взаимопомощи не выжить, и что эти люди сплоченно противостоят окружающим им смертельным опасностям. Может быть, после ритуала и на него распространится защитная сфера.
«Ладно, хватит на сегодня», — подвел итог Ресс. «Эта пятнистая немочь измотала меня, а ваше лекарство превратило меня в кисель. Оставайтесь здесь, Язон. Одеяло найдется, правда, кровати пока нет».
До сих пор душевный подъем помогал Язону справляться с двумя же. Но теперь его как-то вдруг сразила усталость, накопленная за этот долгий день. Он отказался от еды, завернулся в одеяло и забылся.